Даниил Мордовцев. Замечательные женщины. Исторические женщины второй половины 18 столетия. Княжна Тараканова.
Говоря потом, как он влюбил ее в себя, чтобы легче обмануть, и как подобным же образом обманул другую свою невесту Шмидшу, она надзирала во дворце за фрейлинами, Орлов прибавляет.
«Могу теперь похвастать, что имел невест богатых. Извините меня, всемилостивейшая государыня, но я так осмеливаюсь писать, я почитаю за должность все вам доносить, так как перед Богом, и мысли моих не таить. Прошу и того мне не причесть в вину, будь я по обстоятельству дела принужден буду для спасения моей жизни и команду оставя уехать в Россию и упасть к священным стопам вашего императорского величества, перепоручая мою команду одному из генералов. Да, я должен буду и своих в оном случае обманывать и никому предстоящей мне опасности не показывать. Я всего больше опасаюсь иезуитов, а с нею некоторые были и остались по разным местам. И она из Пизы уже писала во многие места о моей к ней привязанности, и я принужден был ее подарить своим портретом, который она при себе имеет. А если захотят и в России мне недоброхотствовать, то могут поэтому придраться ко мне, когда захотят».
Раздражение итальянцев против Орлова действительно было сильно. По Европе разнесся слух, что он сам собственноручно умертвил свою жертву по отплытии русской эскадрой от итальянских берегов, именно в Бордо. До самого Плимута пленница была еще несколько покойна. Она все еще надеялась, что на английских водах Орлов освободит ее. Она все еще верила ему. В Плимуте же, когда эскадра отходила по направлению к России, несчастная все поняла. Ею овладело бешенство, но она лишилась чувств, и ее вынесли на палубу.
Она была беременна от Орлова, а между тем чахотка, видимо, съедала ее. Очнувшись на палубе, она бросилась к борту, чтобы спрыгнуть в адмиральскую шлюпку, но ее схватили.
На берег стали собираться толпы любопытных. Грейк поторопился отплыть им из Плимута.
«Я во всю жизнь мою никогда не исполнял такого тяжелого поручения», — писал он Орлову.
Ну вот 11 мая корабли бросили якорь в Кронштадтском рейде. Экипажу по страхам смерти запрещено было говорить о пленнице. Донесли императрице, которая была в Москве после казни Пугачева, братца привезенной пленницы.
«Господин контр-адмирал Грейк», — собственноручно писала Екатерина, — «с благополучным вашим прибытием с эскадрою в наши порты, о чем я сего числа и уведомилась, вас поздравляю и весьма вестью сею обрадовалась. Что ж касается до известной женщины и до ее свиты, то об них повеление от меня послано господину фельдмаршалу князю Голицыну в Санкт-Петербург, и он сих воежиров у вас с рук снимет. Впрочем, будьте уверены, что служба ваша во всегдашней моей памяти». И не оставлю вам дать знаки моего к вам доброжелательства.
Все распоряжения относительно важной пленницы производились в глубочайшей тайне. Глубокой таинственностью окутан и самый въезд этой женщины в Петербург. 24 мая вечером Голицын требует к себе капитана Преображенского полка Александра Толстого и объявляет ему, что по высочайшей воле на него возлагается чрезвычайно важное секретное поручение. В другой комнате у налоя с крестом и Евангелием уже ждал священник. Толстого привели к присяге в том, что по страхам строжайшего наказания он будет вечно молчать о том, что предстоит ему исполнить в следующую ночь. После присяги фельдмаршал приказал капитану той же ночью ехать с командой в Кронштадт, принять с корабля трех иерархов от адмирала Грейга женщину и находящихся при ней людей, тайно провести их в Петропавловскую крепость и сдать коменданту Чернышову. Команда, наряженная с Толстым, также дает клятву вечного молчания. В эту же ночь особая яхта приплыла в Кронштадт. Это была команда, посланная за пленницей. Для большей осторожности Грейк приказал Толстому и его команде весь следующий день до ночи не выходить даже из кают, чтобы никто на рейде не видел, что за люди и откуда и зачем они приехали. В следующую ночь таинственная пленница была уже в Алексеевском Равелине, а утром начались допросы. Ее допрашивали по-французски. Когда князь Голицын вошел в ее каземат, она пришла в сильное волнение, но это была не робость, а гнев. С достоинством и повелительным тоном пленница спросила князя.
«Скажите мне, какое право имеют так жестоко обходиться со мной? По какой причине меня арестовали и держат в заключении?»
Князь строго заметил ей, что она должна дать прямые и неуклончивые ответы на все, о чем ее будут спрашивать, и начал допрос.
«Как вас зовут?»
«Елизаветой».
«Кто были ваши родители?»
«Не знаю».
«Сколько вам лет?»
23 года».
«Какой вы веры?»
«Я крещена по греко-восточному обряду».
«Кто вас крестил и кто были восприемники?»
«Не знаю».
«А где провели вы детство?»
«В Киле у одной госпожи. Пирея или Перон?»
«Кто при вас находился тогда?»
«При мне была нянька. Ее звали Катериной. Она немка, родом из Галштинии».
О своем детстве она прибавила новые подробности.
«В Киле меня постоянно утешали скорым приездом родителей. В начале 1762 года, когда мне было 9 лет от роду, приехали в Киль трое незнакомцев. Они взяли меня у госпожи Перон и вместе с нянькой Катериной сухим путем повезли в Петербург. В Петербурге сказали мне, что родители мои в Москве и что меня повезут туда. Меня повезли, но не в Москву, куда-то далеко, на персидскую границу. И там поместили у одной образованной старушки, которая, помню, я говорила, что она сослана туда по повелению императора Петра III. Эта старушка жила в домике, стоявшем одиноко вблизи кочевья какого-то полудикого племени. Здесь, приютившей меня старушки, прожила я 1 год и 3 месяца. И почти во все это время была больна».
«Чем вы были больны?»
«Меня отравили. Хотя быстро данным противоядием жизнь моя была сохранена, но я долго была нездорова от последствий данного мне яда».
«Кто еще находился при вас в это время?»
«Кроме Катерины и еще новая нянька. От нее я узнала несколько слов, похожих на русские. Потом начала в том же доме у старушки учиться по-русски. Выучилась этому языку, но впоследствии забыла его. В 1763 году с помощью одного татарина няньке Катерине удалось бежать вместе со мной, 10-летним ребенком, из пределов России в Багдад. Здесь меня принял богатый персиянин Гамет, которому нянька Катерина имела рекомендательные обо мне письма. Год спустя, в 1764 году, когда мне было 11 лет, друг персиянина Гамеда, князь Гали, перевез меня в Испагань, где я получила блестящее образование под руководством француза Жана Фурнье. Гали мне часто говаривал, что я законная дочь русской императрицы Елизаветы Петровны. Тоже постоянно говорили мне и другие окружавшие меня люди».
«Кто такие эти люди, внушившие вам такую мысль?»
«Кроме князя Гали, теперь никого не помню. В Персии я пробыла до 1769 года. Мне было 17 лет, когда он повез меня из Персии. Мы въехали сначала в Астрахань, где вместо сопровождавшей нас персидской прислуги Гали нанял русскую, принял имя Крымова и стал выдавать меня за свою дочь».
Выслушав весь ее рассказ, князь Голицын снова начал допрос.
«Вы должны сказать, почему на учению выдавали себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны?»
«Я никогда не была намерена выдавать себя за дочь императрицы».
«Но вам говорили же, что вы дочь императрицы?»
«Да, мне говорил это в детстве моем князь Гали, говорили и другие, но никто не побуждал меня выдавать себя за русскую великую княжну, и я никогда ни одного раза не утверждала, что я дочь императрицы».
Голицын показал ей отобранное у нее завещание Петра Великого, Екатерины I и Елизаветы Петровны.
«Что вы скажете об этих бумагах?» – спросил он.
«Это те самые документы, что были присланы ко мне при анонимном письме из Венеции. Я говорила вам о них».
«Кто писал эти документы?»
«Не знаю».
«Послушайте меня. Ради вашей же собственной пользы скажите мне все откровенно и чистосердечно. Это одно может спасти вас от самых плачевных последствий».
Говорю вам чистосердечно и с полной откровенностью, господин фельдмаршал. И в доказательство чистосердечия признаюсь вот в чем. Получив эти бумаги и прочитав их, стал я соображать воспоминания моего детства и старания друзей укрыть меня вне пределов России и слышанные мною впоследствии от князя Гали в Париже, от разных знатных особ в Италии, от французских офицеров и от князя Радзивилла относительно моего происхождения от русской императрицы. Соображая все это с бумагами, присланными ко мне при анонимном письме, я действительно иногда начинала думать, не я ли в самом деле то лицо, в пользу которого составлено духовное завещание императрицы Елизаветы Петровны. Я вам открыла все, что знала. Больше мне нечего сказать. В жизни своей приходилось мне много терпеть, но никогда не имела я недостатка ни в силе духа, ни в твердом уповании на Бога. Совесть не упрекает меня ни в чем преступном. Надеюсь на милость государыни. Я всегда чувствовала влечение к России, всегда старалась действовать в ее пользу.
Все было записано, что не говорила она. Потом все это прочли ей и дали подписать.
Она взяла перо и твердо подписала. Элизабет.
Вы слушали страницы книги Даниила Мордовцева «Исторические женщины второй половины XVIII столетия». Для вас читали артисты Юлия Бочанова, Юрий Лазарев и Вадим Бочанов. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.